Трансляции на английском языке должны быть в эфире в 12.30 и 17.45. Ориентировочное время работы передатчика на других языках с 12.30 до 20.00. И в заключение любопытное сообщение ежедневного электронного издания «Журдом». Одна из калифорнийских радиостанций, а именно KFYE, сменила формат вещания. Новость эта была бы рядовой, если бы не кардинальность этих перемен. До этого радиостанция передавала исключительно христианскую музыку, проповеди и цитаты из Библии. Теперь радиостанция носит гордое название «Порно-радио» и посвящена исключительно сексуальной тематике. Предполагается, что ее аудиторией станут слушатели старше 21 года. При этом даже песни, которые звучат в эфире, имеют характерное название. Выяснилось, что такая радикальная смена формата связана с продажей радиостанции и ее переходом в руки новых владельцев, которые решили резко сменить политику вещания. Вполне естественно, что такие перемены вызвали активное недовольство постоянных слушателей, теперь уже не существующей радиостанции. В ответ на эти недовольства новые владельцы лишь обещают не переходить границ. Видимо, разговоры о сексе в данной местности продаются лучше, чем проповеди. Наша очередная встреча на этом сегодня подошла к концу. Режиссер выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания.
Клуб DX. Присоединяйтесь. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Два часа ночи в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Афганские талибы не верят в смерти Бен Ладена. В Алжире протестуют журналисты. В Китае от непогоды пострадали более 270 тысяч человек. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен не был вооружен во время спецоперации американского спецназа. Однако, по словам официального представителя Белого дома Джея Карни, террорист номер один оказал сопротивление. При этом представитель Белого дома отказался объяснить, каким образом лидер Аль-Каиды мог сопротивляться без оружия. Спецоперация американских военных продолжалась 40 минут. Как сообщил Карни, после нее была сделана фотография убитого бен Ладена. Администрация США во главе с президентом Бараком Обамой рассматривает вопрос об ее обнародовании. Но пока не пришла к решению, поскольку фотография устрашающая. Между тем, боевики афганского движения «Талибан» считают, что еще преждевременно говорить о смерти лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте их движения. Американцы не предоставили никаких доказательств, подтверждающих их предположения, заявляют талибы. Они подчеркивают, что в окружении бен Ладена не подтвердили и не опровергли сообщения о его гибели. Тем временем рейтинг президента США вырос после сообщения о смерти лидера Аль-Каиды. Согласно результатам опроса, проведенного по заказу газеты Washington Post, рейтинг Барака Обамы с апреля вырос на 9% и составил 56%. И это самый высокий показатель популярности президента, начиная с 2009 года. Свыше 60% респондентов одобряют политику Обамы в Афганистане. 69% американцев поддерживают стратегию президента по борьбе с терроризмом. При этом экономическую политику главы США одобряют лишь 40% американцев. Перестрелки в Кот-д'Ивуаре не стихают. В ходе столкновений армии и сторонников бывшего президента страны Лорана Гбагбо в крупнейшем городе Кот-д'Ивуара Абиджане погибли десятки людей. В последние дни столкновения между силами нового президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттары и сторонниками бывшего президента Лорана Гбагбо происходят в одном из пригородов Абиджана. По некоторым данным, противостоящие силы оппозиции в основном состоят из наемников соседней Либерии, прибывших в Кот-д'Ивуар для поддержки Гбагбо накануне президентских выборов. Попытки армии разоружить эти формирования пока не увенчались успехом. Тем временем на остальной территории Абиджана жизнь продолжает возвращаться в мирное русло. В ближайшее время власти намерены возобновить экспортные поставки какао-бобов. Кот-д'Ивуар – это крупнейший поставщик этого сырья на мировой рынок. В Алжире протестуют журналисты. Сотни сотрудников СМИ устроили митинг перед домом прессы в столице Алжира, где находятся редакции нескольких популярных печатных изданий страны. Они требуют улучшения условий труда, повышения статуса журналистов и увеличения их зарплат. В своем обращении к властям митингующие подчеркнули, что положение алжирских журналистов в социально-экономическом плане продолжает ухудшаться, обрастая новыми проблемами. Тем временем президент страны Абдель-Азиз Бутефлика отметил, что в скором времени при непосредственном участии правительства в стране будут начаты масштабные мероприятия по подготовке и повышению квалификации работников СМИ. Также глава государства призвал журналистов, издателей и защитников принципов свободы слова возобновить деятельность Совета по профессиональной этике. В Китае от непогоды пострадали более 270 тысяч человек. В частности, в провинции Гуйчжоу в результате ливней и ураганного ветра с градом погиб один человек, более 3000 были эвакуированы. Сильнее всего пострадал уезд Саньду, где с воскресенья на понедельник выпало 138 миллиметров осадков. Выпавший там град был с размером с яйцо. По данным Итартас, затоплено более 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, разрушено 106 домов, а ущерб от удара стихии превысил 65 миллионов юаней, это 10 миллионов долларов. Власти приступили к осуществлению плана экстренной помощи оказавшимся без крова гражданам. Дождь с градом обрушился также на соседнюю провинцию Гуандун. ФИФА собирается провести серию испытаний новой технологии, которая позволит более точно определять пересечение мячом линий ворот. Система позволит с точностью до 90% и буквально за секунду показывать, забит гол или нет. При этом информация об этом будет поступать только арбитрам. Не исключено, что автоматическая фиксация гола будет появляться на их часах и сопровождаться вибрацией или специальным звуковым сигналом. Новая технология, скорее всего, будет внедрена во время чемпионата мира в Бразилии, который пройдет в 2014 году. Подробнее об этих и других событиях вы можете узнать на сайте нашей радиокомпании ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Тегеране сегодня переменная облачность, плюс 23. В Багдаде ясно и 32 градуса тепла. В Тель-Авиве до плюс 30. В Иерусалиме 31 градус со знаком плюс. В Кишиневе возможен небольшой дождь, плюс 18. В Одессе без осадков и также 18 градусов тепла. В Москве переменная облачность, временами дождь и днем до плюс 19 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная России по хоккею на чемпионате мира в заключительном поединке предварительного раунда одолела команду Словакии 4-3. В составе дружины Вячеслава Быкова отличились Александр Радулов, Алексей Морозов и дважды Илья Никулин. Команда вышла в следующий этап со второго места в группе. Следующий матч проведет 5 мая. Соперник россиян определится в среду по итогам матчей в группе «Д». С первой позиции вышла команда Германии, которая во вторник в серии буллитов одолела Словению 3-2. Из других результатов дня выделю победу Канады над Швейцарией 4-3 в овертайме. Первым финалистом футбольной лиги чемпионов стала испанская «Барселона». Команда Хосепа Гвардиолы по сумме двух матчей победила мадридский «Реал» 3-1. Ответная встреча на стадионе «Ноу Камп» накануне завершилась в ничью 1-1. На 54-й минуте в составе «Барса» отличился Педро, затем у «Реала» Марсело сравнял счет через 10 минут. В финале «Барса» сразится с победителем противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Шальке». Второй матч команды проведут сегодня вечером. В первом поединке «МЮ» был сильнее 2-0. Ростов настаивает на серьезном наказании арбитра Станислава Сухина, который судил матч 7-го тура чемпионата России с «Анжи». Об этом заявил спортивный директор Ростова Александр Шакунов. Недовольство клуба вызвано решениями Сухина назначить пенальти ворота Ростова во втором тайме и удалить защитника Андрея Прошина. Инспектор матча поставил судье двойку, и сейчас арбитру грозит временное отстранение от обслуживания матчей премьер-лиги. «Мы намерены добиться пожизненной дисквалификации Сухины. Мы отправили письма на имена президентов РФПЛ и РФС, чтобы они разобрали беспредельное судейство в Махачкале», цитирует Шакунова РИА Новости. Одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо» является испанский специалист Кики Санчес Флорес, работающий в мадридском «Атлетико». Как сообщает «Советский спорт», вариант с Флоресом будет рассмотрен в случае отказа со стороны немецкого наставника Феликса Магата. На организацию товарищеского матча в честь открытия стадиона в Грозном бюджетные деньги не расходовались. Об этом заявил пресс-секретарь президента Чеченской Республики Альви Каримов. 11 мая сыграют сборная звезд мирового футбола и команда российских игроков, которых выведет на поле глава Чечни Рамзан Кадыров. В числе приглашенных звезд Диего Марадона, Франко Баррези, Алессандро Костакурта, Луиш Фигу, Кристиан Фьери и Фабьен Бортес. По словам пресс-секретаря, первую официальную игру на новом стадионе имени Ахмада Кадырова Терек может провести уже 20 мая. На этом о спорте пока все.
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Окинуть мировое информационное пространство одним взглядом всего за два десятка минут помогут вам наши обозреватели и эксперты. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Уничтожение Бен Ладена в Пакистане может отозваться на Северном Кавказе. В НАТО не нашли в резолюции ООН оснований для наземной операции в Ливии. Палестинские движения примирились ради высоких национальных интересов. Евгений Плющенко может вернуться в любительский спорт уже в этом месяце.
Сегодня в мире.
После ликвидации Усамы Бен Ладена одним исчадием зла в мире стало меньше, но война с международным терроризмом продолжается. К ней открыто или подспудно готовятся во всех странах, вне зависимости от их отношений с Соединенными Штатами, которые уничтожили террориста номер один только через 10 лет после организованной им атаки на Нью-Йорк и Вашингтон. Все дипломатические представительства США взяты под усиленную охрану, в том числе в Москве. Российские спецслужбы не исключают активизации экстремистов прежде всего на Северном Кавказе. И хотя дополнительные меры безопасности там пока приниматься не будут, личный состав силовых структур всех кавказских регионов ориентирован именно на такой возможный сценарий. Для России ликвидация Бен Ладена означает главным образом снижение степени террористической угрозы, уверен председатель Международного комитета Думы Константин Косачев.
Утверждать, что Аль-Каида стояла или стоит за каждым террористическим актом, происходящим в России, было бы, разумеется, преувеличением. Но то, что у российского терроризма есть источники финансирования из-за рубежа, то, что в рядах российских террористов есть наемники, которые появились в России, в том числе по линии и под покровительством Аль-Каиды, это несомненно. И таким образом уничтожение Бен Ладена – это событие важное не только в глобальном контексте, но и для нас в России, подвержено террористической угрозе и будем надеяться на то, что теперь этой угрозы будет меньше.
Коллега Косачева по Международному комитету Думы Семен Багдасаров считает, что уничтожение Бен Ладена не изменит структуру и тактику Аль-Каиды. Структура этой террористической организации горизонтальная, а не вертикальная, где все зависит от решения руководителя. Поэтому его ликвидация не приведет к переустройству, уверен депутат. Тем более, что Бен Ладен, судя по всему, давно отошел от дел и был только неким символом борьбы для соратников. По мнению Багдасарова, триумфом американских спецслужб стало бы задержание международного террориста номер один. Кстати, за ходом всей операции человек, который отдал приказ на ее проведение, наблюдал в режиме реального времени. Как выяснилось во вторник, президент Барак Обама и другие руководители США были в курсе того, что происходит в пригороде Исламабада, благодаря небольшой передающей камере, закрепленной на каске одного из спецназовцев. Первые лица США увидели момент гибели Усамы Бен Ладена от пули, попавшей ему в левый глаз. Уже в понедельник Барак Обама обратился к нации с обращением по случаю долгожданной ликвидации главного врага Соединенных Штатов, что принесла операция в Пакистане миру, официальному Вашингтону и лично нынешнему хозяину Белого дома, расскажет Наталья Полторацкая.
Барак Обама в 2008 году пообещал вернуть американских солдат домой из Ирака и Афганистана. Теперь он старается это выполнить. Но так просто уйти из Ирака и Афганистана не удается. Слишком глубоко американцы там завязли, а передать бразды правления местным властям значит расписаться в собственной слабости. Уничтожение Бен Ладена – это несомненная победа. И когда Обама в обращении к нации подтвердил это сообщение, американцы простили ему многое.
И дай бог это случится, тогда, конечно, разочарование будет огромным, и лучше бы никогда эту операцию не проводили, потому что настолько это будет тяжелый удар. Но я надеюсь, что это не произойдет. Я хочу, чтобы рейтинг Обамы вырос. И если не будет какого-то теракта, поэтому сейчас американским спецслужбам нужно в 10 раз увеличить свою бдительность, чтобы этого не допустить.
Убили действительно Усаму Бен Ладена, заявил в интервью «Голосу России» известный российский востоковед Георгий Мирский.
Не нужно быть идиотами и думать о том, что во главе государств могут стоять какие-то жулики, мошенники, которые ведут какие-то дурацкие игры.
Однако есть версия, что определенные круги в США используют радикальный ислам в своих целях, а Обама – лишь проводник их идей. Вот что говорит бывший глава Российского национального бюро Интерпола генерал Владимир Овчинский.
Убийство Бен Ладена – это переформатирование мировой ситуации. Вот была война цивилизации, реализовывалась американская концепция, а теперь эта концепция она убрана, война с терроризмом закончена. Еще в Каирской речи Обама сказал, что они теперь не ведут войну с терроризмом. Они теперь помогают национально-освободительным движениям, которые свергают тирана. Это все проявилось во всех так называемых арабских революциях. И убийство Бен Ладена это и нужно было для того, чтобы эту концепцию довести до конца. Энергию радикального ислама направить в нужное для Америки русло. Бен Ладен мешал им это сделать.
Не секрет, что карьера Бен Ладена начиналась еще в 80-е годы прошлого века, и тогда была тесно связана с ЦРУ. Именно он организовывал лагеря для подготовки моджахедов, воевавших с советскими войсками в Афганистане. А американские спецслужбы, как и пакистанские, помогали этому. Этот факт не оспаривается никем. Тогда их объединял антикоммунизм. Затем Бен Ладен был назван главным противником исламской цивилизации американцев, но при этом сохранил контакты с пакистанской разведкой. Иначе как можно объяснить, что в течение столь длительного времени ему удавалось уходить от американских командос? Здесь и кроется противоречие в заявлениях официальных лиц США об операции по ликвидации Бен Ладена. Сам Обама уверяет, что все проводилось согласованно с пакистанскими властями. А затем его помощники говорят совсем другое. В Исламабаде об операции узнали только после ее проведения. Да и законностью действий на чужой территории не все понятно. Но как бы там ни было, убийство Бен Ладена – знаковое событие. Главное теперь – направить усилия мирового сообщества на продолжение борьбы с Аль-Каидой и другими террористическими сетями. Ибо уничтожение лидера отнюдь не повод впадать в эйфорию, считает Георгий Мирский.
Что касается практической стороны дела, то тут надо понимать, что Аль-Каида не является какой-то централизованной организацией. Аль-Каида – это, во-первых, целая сеть, это сетевая организация, отдельные ячейки, которые сообщаются друг с другом через интернет. Они автономны, они не получают никаких указаний. Бен Ладен для них Маркс и Ленин в одном лице. Это философ, вдохновитель, великий идейный вождь. Есть такие организации, которые вообще с ним не связаны, с Бен Ладеном.
Международный терроризм – зло, которое расползлось по всему миру. И борьба с ним – общее дело всех государств. Наверное, поэтому известие об убийстве Бен Ладена было воспринято с облегчением во всех цивилизованных странах.
Сегодня в мире.
Ход военной операции «Объединенный защитник» обсудит в среду в Брюсселе начальники генштабов 28 стран Североатлантического альянса, который взял на себя командование ею безо всякого на то решения Совета Безопасности ООН. Первое обсуждение на высшем военном уровне с момента начала операции в Ливии пройдет под огнем нарастающей критики действий сил альянса. Множащееся число потерь среди мирного населения, откровенная охота за Муаммаром Каддафи создают дополнительное напряжение не только в Ливии, но и на всей дуге нестабильности от Севера Африки до Ближнего Востока. В канун брюссельской встречи в НАТО признали, наземная операция в Ливии невозможна без новой резолюции Совбеза, так как нынешняя не предусматривает ничего подобного. На это уже неоднократно обращала внимание сил коалиции Москва. В продолжение темы материал Дмитрия Андреева.
Российское внешнеполитическое ведомство вновь призывает к строгому выполнению принятых по ливийскому конфликту решений международного сообщества, незамедлительному прекращению огня и началу политического урегулирования без каких-либо предварительных условий. Между тем, в ходе удара с воздуха пострадали не только члены семьи Каддафи, но и мирные жители. Это уже далеко не первый случай, когда, вопреки декларациям западных политиков о том, что целью авианалетов являются военные объекты, бомбы падают на головы мирных жителей. Но и этого мало. Неустанно опровергая утверждение о том, что истинной целью Запада является физическое устранение лидера ливийской революции, НАТО упорно бомбит Триполи и резиденцию Каддафи. Для всех очевидно, в очередной раз слова западных союзников в корне расходятся с их реальными делами. О содержании резолюции 1973, предусматривающей исключительно создание бесполетной зоны на территории Ливии, они предпочитают просто не вспоминать, ведя неприкрытую охоту за головой Каддафи. Зато реакция Альянса на сообщение об ответных погромах и атаках сторонников полковника на дипмиссии Италии и Великобритании в Триполи, а также представительство ООН, была молниеносной. Лондон объявил ливийского посла персоной нон грата и предписал ему покинуть королевство в течение суток. По имеющимся данным, сам Муаммар Каддафи в результате последнего удара с воздуха не пострадал, однако он по-прежнему остается главной мишенью НАТО. Все более очевидной становится и возможность наземной операции. По словам постпреда России при НАТО Дмитрия Рогозина, ЕС готов направить для ее проведения до 1500 солдат. Как всегда, западные союзники декларируют благие цели помощи мирным гражданам, да и название наземного вторжения весьма благозвучно – военно-гуманитарная операция. Российские дипломаты вновь предупреждают, что наземные действия НАТО могут привести к полномасштабной гуманитарной катастрофе в стране и откинуть ее на десятилетия назад. Эту позицию разделяет преподаватель факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Гумер Исаев.
Сухопутное вторжение, бесспорно, может привести к значительным потерям. Жертвам, как среди ливийского населения, но эти вопросы же мало кого волнуют, хотя изначально Запад вторгался в Ливию под предлогом защиты этого населения. Теперь, когда жертвы пойдут на тысячи, никто их считать не будет. Они уже будут, видимо, с такими сопутствующими потерями. Поэтому, на мой взгляд, сейчас, если Запад в лице Евросоюза, в лице НАТО, примет решение о военной операции, то она приведет к очень серьезным последствиям. Здесь уже слишком много поставлено на карту, нужно идти до конца. Воевать придется вовсе не с лидерами этих стран, а простым людям, в общем-то, то, конечно же, они мало чем рискуют. Многих из них, я думаю, политическая карьера того же Саркози, она, в общем, закончится в ближайших выборах, он это понимает.
Западные политики и дипломаты накануне в Риме вновь обсуждали ливийский кризис на второй международной конференции. Лейтмотивом форума по-прежнему является утверждение, что ключевой фактор урегулирования конфликта – безусловный уход Каддафи. О том, что подобные вопросы вправе решать только сам ливийский народ, видимо, опять ничего сказано не будет. Первая конференция по Ливии прошла в Лондоне в конце марта. С тех пор ситуация в этой стране только ухудшалась.
Израиль против примирения двух ведущих политических сил Палестины, которые во вторник парафировали в Каире соглашение о выборах палестинского президента и формировании единого правительства для западного берега реки Иордан и сектора Газа. Подписать документ, который должен положить конец пятилетней вражде, лидеры Фатх и Хамас планируют уже в эту среду. О реакции на грядущие события в мире вообще и в еврейском государстве в частности, наш обозреватель Роман Мамонов.
Некоторые западные арабские политологи уже поспешили назвать перемирие между Фатх и Хамас политическим переворотом в палестинском вопросе. В последние 4 года лидеры политических движений руки друг друга не подавали. И вдруг стороны заявляют о преодолении разногласий и готовности сотрудничать. Лишь в прошлую пятницу переговорщики завершили работу над текстом соглашения о примирении. О его основных положениях в интервью российскому каналу «Россия-24» рассказал глава переговорной группы движения Фатх Азам Аль-Ахмад.
Хамас – это неотъемлемая часть палестинского народа. Нравится ли нам это или нет, согласны мы с ними или нет, они – часть палестинского народа. Господин Нетаньяху, вы должны выбирать между строительством поселений и миром.
Какой будет позиция Тель-Авива, предсказать было несложно. Власти Израиля моментально выразили протест, отказались перечислять Палестине таможенные сборы и вообще пригрозили полной приостановкой мирных переговоров. Вот что заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Палестинской национальной администрации необходимо выбрать либо мир с Хамасом, либо мир с Израилем. Мир с обоими невозможен. Хамас стремится к уничтожению Израиля. Об этом заявляется публично. Хамас обстреливает ракетами наши города, стреляет противотанковыми снарядами в наших детей. Думаю, сама идея о примирении показывает, насколько слаба сейчас палестинская национальная администрация. Возникают опасения, что Хамас может подчинить себе Иудею и Самарию на западном берегу реки Иордан, как это ранее было проделано с сектором Газа. Я надеюсь, власти палестинской национальной администрации сделают мудрый выбор в пользу мира с Израилем. Решать им.
Представители ФАТХ и палестинской национальной администрации попытались успокоить Израиль. Махмуд Аббас заверил, что новое единое палестинское правительство будет состоять из независимых технократов и займется подготовкой к будущим выборам и восстановлением сектора Газа. Кроме того, по словам Аббаса, члены Хамас не будут привлекаться к палестино-израильским переговорам. Но, впрочем, сложно представить, что радикальные исламисты из Хамас не попытаются вмешаться в ход мирного процесса, отмечает Ирина Звягельская, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.
Совершенно понятно, что игнорируя роль Хамас, не имея возможности урегулировать ситуацию с учетом развития ситуации в Газе, невозможно, собственно, и достичь мира, и решить, наконец, палестинскую проблему. Однако вопрос о том, насколько данное соглашение будет способствовать мирному урегулированию, тоже ставится неоднократно. То есть, с одной стороны, все понимают, что какое-то взаимопонимание, конечно, между ФАТХом и Хамасом, как частями общего палестинского национального движения, должно быть достигнуто. Но, с другой стороны, есть очень серьезное опасение, что более радикальный Хамас создаст препятствия дополнительные на пути решения палестинской проблемы.
ФАТХ и Хамас уже дали понять, что теперь совместно будут добиваться признания независимого палестинского государства. Причем уже осенью этого года на заседании Генассамблеи ООН.
Сегодня в мире.
Российский инновационный центр «Сколково» в Подмосковье пока существует только в виртуальном режиме. Тем не менее, там уже работают компании, которые получили статус участника и награда. До конца года фонд «Сколково» планирует поддержать около 100 инновационных проектов. Подробнее о некоторых из них Мария Крузе.
В число первых 35 участников «Сколково» вошла научно-производственная группа «Традиция» с проектом «Умная экипировка». Это ряд изобретений, которые должны помочь людям опасных специальностей. Пожарным, спасателям, ликвидаторам аварий, говорит директор компании Антон Панфилов.
Представьте себе ситуацию, увы, нам всем печально знакомую. Это террористический акт, авария на дороге и прочие бедствия, которые с нами случаются. Не будем говорить о более страшных таких, как там Чернобыль или Фукусима. Оперативники, которые выезжают на места, несут на себе бремя вот этих тяжелых проблем, связанных с жертвами, с тяжелейшими психологическими и физическими нагрузками и, конечно, рисками для личного здоровья. Мы разработали целую линейку умной, так называемой защитной экипировки. Эта каска оснащена камерой дистанционной высокого разрешения и средствами записи информации на местах. В эту каску встроен трехмерный дисплей, на который из кризисного центра выдаются инструкции, как действовать оперативнику с тем или иным объектом или субъектом. То есть, как оказать первую помощь, как вытащить человека, не убив его, или как разобрать правильно тот завал, не отравившись выбросом ядовитого газа, или чтобы не рухнуло на вас остатки конструкции.
Умная экипировка способна выполнить еще одну очень важную задачу – объединить различные ведомства, участвующие в спасательных работах. К сожалению, в кризисной ситуации они очень часто действуют в разнобой, говорит участник проекта «Сколково» Антон Панфилов.
В результате образуются пробки спецмашин, происходит дублирование многих действий и, естественно, отсутствие центрального управления, полной координации действий. Достаточно каждому сотруднику дать соответствующую оснастку, экипировку. Мы имеем информацию о его местонахождении и есть опция контроля его психофизиологического состояния. То есть, если человек находится в стрессе, ему уже пора оказывать помощь, мы, соответственно, даем сигнал, вот вытаскивайте этого пожарника, он задыхается.
Первыми покупателями умной экипировки для сотрудников оперативных служб стали российские железные дороги. После теракта 2009 года на Невском экспрессе, следовавшем из Москвы в Санкт-Петербург, компания начала оснащать аварийно-спасательные поезда новейшими спецсредствами. Сейчас российские инноваторы работают над созданием системы, которая объединит информационные центры различных силовых ведомств и служб быстрого реагирования при помощи интернета и новейших IT-технологий.
Одним из неофициальных триумфаторов московского чемпионата мира по фигурному катанию стал спортсмен, лишенный любительского статуса. Победитель Туринских игр Евгений Плющенко своим стремлением покорять публику не только красотой катания, но и сложностью заразил и коллег по цеху, и чиновников Международной Федерации. На турнире в Москве стало ясно, фигурное катание пойдет по пути усложнения прыжков, а артистизм всегда был важнейшей его компонентой. Жаль, что спортсмен, который упорно прокладывал этот путь, сейчас никак не может вернуться на него. Впрочем, в мае или июне Международный союз конькобежцев может снять с Плющенко дисквалификацию по просьбе Российской национальной федерации. Тему продолжит Светлана Калмыкова.
На завершившемся в Москве чемпионате мира Евгений Плющенко был лишь зрителем. С трибун Ледового дворца «Мегаспорт» он пристально наблюдал за турниром одиночников. На эмоции олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер игр был скуп. Одобрение вызвало лишь великолепное выступление канадца Патрика Чана, который в короткой программе набрал рекордные 93,2 балла и побил мировой рекорд, установленный Плющенко же год назад на чемпионате Европы. Удостоился аплодисментов и 17-летний Артур Гачинский, с которым Евгений занимается у выдающегося тренера Алексея Мишина. Гачинский был на высоте, на своем дебютном чемпионате мира завоевал бронзу, оставив позади чемпиона мира прошлого года японца Дайсуки Такахаши и действующего чемпиона Европы француза Флорана Амудио. Судя по баннерам с признаниями в любви Евгению Плющенко, которые украшали ледовую арену, поклонники фигурного катания с нетерпением ждут возвращения фигуристов в большой спорт. Сам спортсмен постоянно твердит, что всерьез планирует вернуться. Его цель – олимпийское золото Сочи 2014. «У меня огромное желание тренироваться», – говорит олимпийский чемпион.
«У меня есть желание опять тренироваться. И я понимаю, что многие спортсмены говорят, вот мы не хотим вернуться. Я понимаю прекрасно, о чем они говорят. То есть у меня тоже такой момент был, что я выходил на лед, я не хочу кататься. Я не могу себя заставить. Но на сегодняшний день я, наоборот, хочу. У меня есть рвение побеждать, у меня есть рвение катать достойные программы и качественно кататься».
Плющенко дисквалифицировали в июне прошлого года. Международный союз конькобежцев возмутило, что фигурист снялся с чемпионата мира, сославшись на травму, но от участия в коммерческих шоу не отказался. Подобное поведение признали нарушением международных правил. В качестве наказания была выбрана дисквалификация на неопределенный срок, правда, с правом восстановления. Федерация фигурного катания России подтвердили, что готова вступиться за спортсмена. К тому же Евгений еще в ноябре написал открытое письмо и извинился перед федерацией, а затем направил официальную просьбу о восстановлении своего соревновательного статуса. В ближайшее время его просьба будет рассмотрена, подтвердил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.
Соединение мая у нас будет исполком, на котором будет принято окончательное решение, и совершенно официальным путем будет направлено письмо в Международную федерацию, в которой заседание совета состоится где-то в начале июня. Будем ждать результат.
Тем временем чемпионат мира в Москве поставил точку в споре, по какому пути развиваться мужскому фигурному катанию. Настоящий скандал разгорелся во время Олимпиады в Ванкувере в прошлом году. Олимпийское золото досталось американцу Эвану Лайсайчику, фигуристу, безусловно, артистичному, но не владеющему прыжками в 4 оборота. Плющенко же чисто исполнил 2 четверных, но судьи поставили его лишь на второе место. Многих любителей фигурного катания возмутил этот факт. Ведь мужское фигурное катание ценит именно за сложные прыжки, и не стоит превращать его в танцы на льду. В ИСУ прислушались к пожеланиям, систему судейства изменили. Теперь фигуристы, исполняющие четверные, поощряются дополнительными баллами. Результат: 13 из 24 участников чемпионата мира в Москве заявили в своей программе прыжки в 4 оборота. Все призеры чисто исполнили их. А новый чемпион мира, канадец Патрик Чан, хоть на Олимпиаде в Ванкувере и утверждал, что не только сложными прыжками жило фигурное катание, в своей нынешней произвольной программе сделал сразу 2 четверных.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
10-я юбилейная церемония «Радиомания-2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. Голос России. Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Ливийские правительственные войска накануне нанесли серию ударов по городу Зиентан, который находится под контролем повстанцев. Об этом сообщают местные СМИ. По словам очевидцев, по Зиентану было нанесено две волны ударов. В общей сложности по городу было выпущено свыше 40 реактивных снарядов. На данный момент сведений о пострадавших нет. Вскоре после начала артобстрела по Зиентану в небе над городом появилась авиация сил НАТО. Других подробностей не сообщается. Операции НАТО в Афганистане и Ливии, а также развитие военного сотрудничества со странами-партнерами Альянса станут главными темами заседания военного комитета НАТО. Оно пройдет в Брюсселе 4-5 мая. Сегодня здесь запланированы отдельные заседания Совета Россия-НАТО и комиссии НАТО-Украина и НАТО-Грузия. С представителями Грузии и Украины военный комитет Альянса будет обсуждать участие этих государств в операциях НАТО, ход военных реформ в этих странах и дальнейшее развитие сотрудничества с ними в области безопасности. Европейская комиссия, как ожидается, выскажется по поводу возможной приостановки шенгенских соглашений. Вопрос о восстановлении контроля на границах внутри Евросоюза поставили Франция и Италия в связи с наплывом иммигрантов из Северной Африки. Возникшую напряженность между Парижем и Римом по вопросу о применении шенгенских правил к массовой миграции из Туниса и Ливии французский президент Николя Саркози и глава итальянского правительства Сильвио Берлускони пытались урегулировать на прошлой неделе на встрече в Риме. Там и прозвучало предложение о возобновление пограничного контроля. В Алжире протестуют журналисты. Сотни сотрудников СМИ устроили митинг перед домом прессы в столице Алжира, где находятся редакции нескольких популярных печатных изданий страны. Они требуют улучшения условий труда, повышения статуса журналистов и увеличения их зарплат. В своем обращении к властям митингующие подчеркнули, что положение алжирских журналистов в социально-экономическом плане продолжает ухудшаться. 80 лет исполняется Геннадию Рождественскому. В честь юбилея легендарного российского дирижера в Большом театре сегодня состоится концерт. Его посвятят главным этапам творчества маэстро. Рождественский сам встанет за дирижерский пульт. Солировать будут артисты оперы и балета, хора и мимического ансамбля Большого театра. О развитии событий в следующем выпуске. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.ру. Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
В эфире программа «Космическая среда». Мы ее ведущие Мария Кулаковская и герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я хочу с удовольствием представить сегодняшнего нашего гостя. Это Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, член Федерации космонавтики России, член Президиума Ассоциации музеев космонавтики России. Игорь Адольфович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня встречаемся в преддверии великого для россиян праздника – Дня Победы. И тема программы следующая. Что значит и насколько тесно связаны между собой два великих для россиян праздника – День Победы и День космонавтики? Сразу послушаем сюжет наших коллег из Роскосмоса.
Студия «Роскосмос». Специальный репортаж.
Не дожидаясь окончания Второй мировой войны, две существующие на тот момент сверхдержавы – Соединенные Штаты и Советский Союз – вступили в новое противостояние. Начавшись как охота за ракетными секретами Третьего Рейха, скоро оно переросло в новую холодную войну. Одним из самых главных проявлений этой войны стала битва за космос, вспоминает конструктор корабля «Восток-1» Олег Ивановский.
Ничего не поделаешь, после войны был период холодной войны, поэтому, конечно, все эти самые взаимные притязания или непритязания, опасности и все остальное, безусловно, превалировали в область создания военной техники. И поэтому все прекрасно понимали, что ракетки были R1, R2, R5, они не в состоянии решать глобальные вопросы. И поскольку, так сказать, одним из потенциальных противников, значит, были страны, находящиеся, прямо скажем, где-то там за океаном, поэтому, естественно, разговор шел о необходимости создания оружия межконтинентального, чему и были посвящены работы по созданию вот этой легендарной Р-7. Она не готовилась к тому, чтобы стать космическим носителем. Это просто последующие, так сказать, возможности, расчеты наших баллистиков, энергетиков и всех тех, кто непосредственно был связан с созданием этих ракет, показало, что, в принципе, можно использовать эту ракету Р-7 в качестве ракеты, способной достичь первой космической скорости и вывести на орбиту искусственное тело, которое сможет стать искусственным спутником Земли.
Эта битва во многом определила лицо 20 века. Запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Юрия Гагарина, успешная высадка американских астронавтов на Луне принято считать важнейшими вехами в истории цивилизации. В России два великих государственных праздника – День космонавтики и День Победы – тесно связаны. Символично, что первыми покорителями Вселенной стало именно то поколение советских мальчишек, чье детство пришлось на войну. Космонавты Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Павел Попович, Георгий Гречко пережили детство в оккупации. Вопреки всему, стали героями, рассказывает летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Георгий Гречко.
Знаете, я и тонул 5 раз в жизни, и с акулами встречался, и в горах висел так, что ни вперед, ни назад. Было страшно, но самое страшное в моей жизни было как раз вот во время оккупации, потому что мимо нас везли заключенных. У каждого столба стоял полицай. И вот они выпрыгнули из машины и попытались убежать. Идти в школу, а поперек калитки лежит труп. А мы мальчишки. Пытаемся обойти школу сзади, и там убитые.
Среди первых героев космоса и те, за плечами которых была война. Фронтовой летчик-штурмовик Георгий Береговой – единственный дважды герой Советского Союза, удостоенный первой звезды за подвиги во время войны, а второй – за полет в космос. Будущий первый гражданский космонавт Константин Феоктистов во время войны подростком бросил учебу и ушел на фронт разведчиком. Во время выполнения задания в Воронеже был схвачен немецким патрулем и выжил после расстрела. Наставник первого отряда генерал-лейтенант Николай Каманин, командуя штурмовой авиации, освобождал Украину, Польшу, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Из интервью летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза Павла Поповича. Запись 2007 года.
Сколько мы ездили с ним на разные выступления, и вот он все время, вот, понимаете, выталкивает меня там, вперед, да, мы с Андреяном ездили, с Николаем, вот выталкивает нас вперед. Ну, я говорю, Николай Петрович, ну как-то неудобно, давай. Раз сейчас ваше время.
Спустя 20 лет после окончания Великой Отечественной, полет Юрия Гагарина в космос стал еще одной победой, добытой уже в мирное время. Подлинный триумф советского народа, его промышленности и науки, воли и мужества разделил весь мир. Недавно Организация Объединенных Наций объявила о том, что 12 апреля станет Международным днем полета человека в космос. По традиции, 9 мая будут праздновать и на Международной космической станции. Ксения Зима, Максим Фалилеев, студия «Роскосмос», «Голос России».
Напомню, в студии Мария Кулаковская, космонавт Федор Юрчихин, и у нас в гостях академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин.
Предлагаю поговорить сегодня о битве за космос, которая, конечно, началась еще до конца войны, наверное, это 44-й год, когда разведки СССР и США охотились за технологическими секретами Третьего Рейха. Немецкий ученый, конструктор Вернер фон Браун, создатель ракет Фау-1 и Фау-2, после войны бежал в США, а его ближайший помощник Гельмут Гретруб сдался русским. Вскоре Королевым и его соратникам была создана и успешно запущена не просто копия немецкой Фау-2, а собственная и более совершенная ракета. Ракета Р-2. Можно ли сказать, Игорь Адольфович, на ваш взгляд, что русские и американцы были изначально в неравных условиях? То есть у них был конструктор, у нас были только чертежи. И если да, то за счет чего? Организаторского таланта Королева или благодаря успехам промышленности нам удалось вырваться в этой гонке вперед?
Мне кажется, вы правы. Первоначально, конечно, у нас были совершенно разные условия. Потому что все наследство Вернера фон Брауна и мозги, и чертежи, и даже готовые изделия десятками вывозились в Германию, в Великобританию, и даже производились там пуски германскими стартовыми командами. И даже наши ученые, наши конструкторы, которые в это время тоже пытались чего-то найти в Германии, после того, как оттуда вывезли все американцы, были приглашены на показательные запуски Фауди. Это тоже уникально. Но вот то, что вы отметили, что первый заместитель фон Брауна достался нам, и то, что принесло это какую-то пользу, я бы с этим не согласился. Потому что эффект, в общем-то, от участия Германии в наших разработках, он, с моей точки зрения, был не очень большим. Их, как военнопленных, отправили на остров на Селигере, где они вспоминали и давали показания по конструкциям. Нашим ученым и конструкторам удалось восстановить несколько экземпляров ракеты «Фау-2-Р-1», как наши ее назвали. Удалось восстановить, причем многих деталей не было, приходилось делать и конструировать их своими силами и из своих материалов. Сделали несколько пусков, увидели, что эта ракета с нашей точки зрения бесперспективная, попытались ее усовершенствовать и сделали Р-2. Она стала летать на 800 километров и дальше, но это тоже оказался тупиковым направлением. Но опыт ракетных запусков у нас с этого времени поимелся. И дальше переключились на Р-5, Р-7 ракеты уже дальнего действия, баллистические ракеты.
Вот это самая легендарная Р-7, которая вывела...
Которая, в конце концов, в одном из своих экспериментальных запусков вывела на орбиту первый спутник Земли и в трехступенчатый ее вариант вывела на орбиту Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта мира.
Да, я согласен с Игорем, что наши ракеты Р-5 и Р-7 ничего общего уже с Фау-2 не имели. То есть мы сделали даже не эволюционный шаг, это именно революция у американцев с эволюционным развитием их носителей, шансов выиграть космическую гонку на первом этапе никаких не было, это точно. Наша Р-7 эксплуатируется до сих пор.
Мы теперь, наверное, перейдем уже ко времени холодной войны. Вот скажите, руководители и советской, и американской космических программ, это Вернер фон Браун у американцев, Сергей Королев, у нас каждый из них мечтал о полетах за пределы Земли. Однако правительство супердержав финансировать научные фантазии не желали, и прежде всего деньги выделялись, конечно, на военные программы. Расскажите, пожалуйста, как в таких условиях шло создание первого искусственного спутника Земли? Ведь он был не военным объектом.
Не зря он назывался ПС-1, простейший спутник. То есть его создание шло достаточно быстро. Причина гонки в космосе, наверное, не в создании спутников, а в создании ракет-носителей, прежде всего. То есть баллистических ракет, которые могут поражать территорию противника. Вот здесь мы вырвались вперед, создав ракету Р-7. И надо было ее как-то испытать. Королев имел свою мечту осваивать космос. Он писал докладные записки. Он собрал соратников, там Тихонравова, там еще целую плеяду конструкторов, которые смотрели, чтобы использовать военную технику не только в нуждах военных, но и в нуждах науки и осуществлении своей мечты полет в космос. В мае 1957 года Р-7 впервые была запущена уже с Байконура, произведен запуск неудачный. Потом еще было два пуска, один удачный и еще один неудачный. И после этого Королев предложил запустить в одном из испытательных пусков первый спутник. И сделали его буквально за 2-3 месяца. А разработка на самом деле первого спутника, вот Федор правильно мне напомнил, это объект массой 3 тонны, и он, в конце концов, стал третьим спутником. То есть запустили его аж через год, в 1958 году.
Понимаете? Это из-за его массы? Такой?
Ну, из-за массы.
Не только из-за массы. Сложный
по конструкции.
Спутник. Это был настоящий научный спутник. Маша, вот представь себе, 1957 год. У нас уже есть носитель, способный выводить несколько тонн на орбиту. И 1961 год — это тот же носитель. У американцев за эти годы поменялась масса носителей. Масса аварий была. Они экспериментировали именно с носителями. А у нас уже был носитель.
И у них даже в 1961 году не было носителя, который
способного
бы человека.
Вывести человека в космос. На виток вокруг Земли. Носителя, который набрал бы первую космическую скорость с человеком на борту.
А это принципиальная разница, потому что совершенно требования к конструкции другие. И скорость в 3 раза больше. И, соответственно, уже аппарат, который выводится, должен переносить другие перегрузки и при выведении, и при возвращении. То есть это на порядок больше. И вот если сейчас сравнить с теперешним временем, сейчас в Америке там вот этих туристов собираются возить там на высоту 100 километров обратно. Там, полчаса полета, 10 минут невесомости и так далее. Это все мы проходили уже в 60-е годы.
Нет, ты хочешь сказать, что в 61-м году у американцев были первые 2 туриста.
Я бы не сказал, что они были туристы.
Ну, не совсем.
Просто корабли в Меркурии. Они были в 3 раза меньше по массе, чем наш первый «Восток». И они ставились на ракету, которая их могла вывести только на субординальную траекторию. То есть вот американцы вот тогда уже освоили там 100-120 километров. И только в 62-м году они создали другую ракету, более мощную, которую этот же корабль смогла вывести на орбиту.
То есть придать ему первую космическую скорость. А мы этот корабль имели, носитель, в 57-м году.
Ну, тогда поговорим о первом полете человека в космос, и советских, и американских летчиков. Говорят, готовили к тому, что, возможно, им придется пожертвовать жизнью ради почетного звания космического первопроходца и славы своей страны. При этом патриарх космонавтики Борис Евсеевич Чертог в своей книге «Ракеты и люди» написал: «Я утверждаю, что если бы полет Гагарина 12 апреля 61 года окончился неудачей, американский астронавт Нейл Армстронг не высадился бы на Луне 20 июля 69-го». То есть, иными словами, любая неудача отбросила бы участников гонки на несколько шагов назад. Такова была цена. Скажите, как вообще происходил отбор и подготовка кандидатов для полета в космос у нас и в США, и что было общее, в чем были различия?
Могу сказать тебе одно. Вот кто-то кому-то из космонавтов, я не думал, говорили и отбирали на чистую гибель. Ну, представь себе испытание новой техники. Представь себе вот братьев Райт, 1903 год, первый полет аэроплана. Вот иногда сейчас появляются записи такие, что первый полет Гагарина, он связан был с кучей рисков, что сегодняшняя история сейчас никогда бы в жизни мы его не послали. Но это то же самое, как предъявлять претензии братьям Райт за то, что у них не было за спиной парашюта, что у них не было катапультируемого кресла и вообще не было, извини меня, авионики никакой на борту, только вот глаза, не было измерителя скорости.
Сейчас, по логике, никому бы не разрешили на таком аппарате лететь. Сейчас, под теперешним требованием безопасности. А тогда это нормально было, и здесь та же самая ситуация.
И здесь та же самая ситуация. При том, при всем, что действительно вот удивительная вещь произошла с полетом самого Гагарина. Два полета перед этим, практически там штучные, нештатные ситуации, не влияющие. И после двух, можно сказать, практически идеальных полетов, и вдруг вот целый набор нештатных ситуаций на первом пилотируемом полете.
Какие были нештатные ситуации?
Первая нештатная ситуация, которая произошла, это незакрытие люка, о котором писали. Не сработал датчик. Но это было впервые. Понимаешь, вот первый человек, он садится, а нет данных о герметичности, о закрытии люка.
Вывели его на орбиту значительно выше, чем расчетные. И в результате, если бы у него не сработал тормозной двигатель, то он бы уже сам не затормозился, как было первоначально запланировано, а летал бы больше 10 дней. Гагарин мог бы погибнуть от голода, от обезвоживания,
и перегрева,
от истощения системы жизнеобеспечения, например. Ну, когда выводили, специально на низкую орбиту должны были вывести, чтобы в течение 10 дней, пока у него запас этого, он должен сам был затормозиться.
А верхние слои атмосферы?
А он вот вышел значительно выше, ракета лучше сработала, он чуть ли не на 50 километров выше, и поэтому в 10 дней он бы не вернулся.
Ну, вы как считаете, такой риск был оправдан?
Ну, это же первый раз.
Приводим пример с самолетом братьев Райт. Ну, и первые самолеты, ну, вспомни, вот 1903 год, первые самолеты, а парашют Котельникова у нас появился перед мировой войной.
Ну, скажите, Игорь Адольфович, вам что-нибудь известно о том, как американцы готовили своих астронавтов?
Американцы пошли, может быть, по более правильному пути. Во-первых, они начали набор на год раньше. И они рассчитывали, что они полетят раньше, чем наши, и знали, что у нас ведутся такие исследования, разработки и так далее. Во-вторых, они набрали не просто молодых летчиков, амбициозных, там, перспективных, а они взяли взрослых, заслуженных летчиков-испытателей, у которых были за плечами сотни, а то и тысячи часов испытательных полетов.
Тысячи,
да. Испытательных полетов, не просто, а испытательных. То есть опытнейшие летчики.
У нас же тоже были летчики-истребители.
У нас летчики-истребители...
Маленькие, да?
Даже не третьего класса. У многих даже классности не было. То есть 2-3 года после училища. Они еще на классность даже не сдали, многие из них.
А за спиной американских было десятки лет испытательной работы.
Уже испытательной работы. Там жуткое количество аварийных ситуаций, ну, при испытаниях.
Я думаю, поэтому
вот этот космический корабль «Меркурий» им сделали по примеру авиационной кабины. Если у нас там был объем, и в результате, вы знаете, что в наш пусковой аппарат в результате посадили даже троих космонавтов. У них ничего подобного. Они садились как в кабину самолета. У них принципы управления были самолетные. То есть они просто шли как летчики на испытания и все. Они к этому привыкли. И у них, в общем-то, риск. Ну, риск, все понимали, что риск. Но никто не говорил, что там 50% гибли и так далее.
А может быть, как раз здесь и был гений Королева, что он взял именно молодых людей, у которых не было зашоренности, и создал... Ведь по существу «Восток» это был уже корабль, который можно было использовать не для одной задачи. На этом на корабле были выполнены задачи многоместного корабля, и на этом же корабле были выполнены задачи нормального выхода в космос.
Я согласен, но здесь маленькое «но». У нас делали этот корабль, Королёв здесь хитрость большую, предложил построить корабль для разведки космической. И одну из его модификаций использовать, чтобы на ней летал космонавт и фотографировал. Вот как он пробил пилотируемый полет. То есть они делали фоторазведывательный космический аппарат.
Снимки, да?
И то есть уже корабль, который можно было... По существу создавался именно космический корабль. Если «Меркурий» нельзя назвать космическим кораблем, в нем нельзя было работать. То есть это зажатый человек в кабине, так же, как в «Джемини». В объеме корабля работать нельзя было. Туда нельзя было поставить научную аппаратуру. Представьте себе, Андриан Николаев, первый человек, который работал в пространстве космическом. То есть он отстегнулся от кресла и работал в объеме. Американцы начали работать в объеме корабля только, наверное, первый раз на выходе, это когда вышли. Но это не в объеме корабля, снаружи, да. Это снаружи. А первый раз в объеме корабля это Аполлон. Это программа Аполлон. Ты согласен с этим?
Согласен.
А у нас третий полет.
Так что вот эта хитрость, что делая военный спутник, Королёв сделал его таким универсальным, что он сгодился и для пилотируемого полета. И как раз вот этот вот беспилотный «Восток», он улетал в дальнейшем под названием «Зенит» и действительно производил фотосъемки. Первые наши фоторазведывательные аппараты. Он точная копия «Востока» была. Так вот, вернемся к твоему замечанию, что Королёв может быть прав, что набрали молодых космонавтов. Да? Дело в том, что этот корабль делался как автомат. И поэтому там не нужны были навыки пилотирования самолетов.
Они вредны были. Даже,
потому что там система управления была совершенно другая. Его строили ракетчики, а не летчики, сам корабль. И поэтому там просто сидел человек и наблюдал. То есть он должен был подчиняться, он должен был реагировать на всякие нештатные ситуации, но не должен был пилотировать, маневрировать там, и
да,
так далее.
Ничего
так
не
далее.
Зависело, да.
Конечно.
Нужны были просто работоспособные
поэтому,
и здоровые.
Поэтому в расчете на то, что еще молодые, что они опыт получат, а летать
да,
тогда много.
То есть
вот, вот посмотри, ведь на первом этапе у нас получилось, мы создали универсальную ракету, которая летает до сих пор, да, там датчиковая аппаратура изменилась, наверное, двигатель стали модернизированы, но принцип ракеты, он существует до сих пор.
И размер.
То есть соотношение выводимой массы у нее идеальное. Гений Королёва в том, что он создал гениальную ракету.
Ну, под его руководством.
Да, 50
да,
лет.
Под его руководством. Да. Идея того, да. Именно. Именно. Ну, нет, лучше можно сказать, но именно в этом классе это одна из лучших ракет. Союз покупают, французы устанавливают даже сейчас.
В этом году
и «Восток», который на первом этапе развития пилотируемой и беспилотной, как на «Зенитах», космонавтики, он закрыл своими идеями целый спектр. Это на базе этого корабля, я уже подчеркивал, и многоместный корабль, и выход нормальный в космос, и автоматические разведывательные корабли.
И маневрирование.
И маневрирование на базе этого корабля. И групповой полет, не надо забывать, у нас два групповых полета было на Востоке.
Все-таки давайте подведем итог. Какую роль сыграла Вторая мировая война в освоении космоса, Игорь?
Хочу отметить вот что, что космонавты у нас были не только молодые и неопытные, но и несколько опытных у нас в отряде было. И в частности, несколько космонавтов были участниками Великой Отечественной войны и Советской войны.
Хотя бы Георгия Тимофеевича Берегового, который пришел в отряд космонавтов, будучи героем Советского Союза. Почему звание это он получил за подвиги
за боевые вылеты.
Вот
еще Константин Петрович Феоктистов, будучи молодым человеком, участвовал в сопротивлении. В партизанском движении был тяжело ранен, имеет боевые награды, орден Красного Знамени, по-моему, даже за участие в военных действиях. Павел Иванович Беляев из первого набора в отряд космонавтов в Советско-японской войне участвовал в 1945 году. Тоже боевых вылетов много имеет. Так что руководили первыми космонавтами, например, Николай Петрович Каманин, один из первых, четвертый, по-моему, герой Советского Союза. У нас в стране участник Великой Отечественной войны. Вспомнить, кто ракетную промышленность возглавлял. Не конструкторы, а именно вот запускать. То есть участники войны сыграли в освоении космоса очень большую роль. И вообще, может быть, даже, я бы сказал, такую нетривиальную мысль, что мы вырвались вперед в космонавтике, может быть, благодаря тому, что из-за войны промышленность была поставлена на военные рельсы. Ну, она производила военную продукцию. И ее надо было совершенствовать. И вот в рамках совершенствования этой военной продукции заказов
были разработаны баллистические ракеты.
Куда и пошла возможность использовать космическое пространство в мирных целях.
Знаете, я всегда вспоминаю, как ветераны говорили, в истории нашего государства было два великих праздника. Это 9 мая и 12 апреля.
Да.
Вот, наверное, кто-то вот, да. А для нас все, что связано с этими праздниками, это дорогого стоит, наверное, для каждого из нас.
Давайте тогда поздравим ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом. К большому сожалению, их становится все меньше и меньше. Ветеранов космонавтики.
В этот год космонавтики всех ветеранов Великой Отечественной войны с вашим заслуженным праздником. И спасибо вам за наше мирное небо.
Спасибо вам. Вы очень много сделали для освоения космоса. Я уж не говорю о том, что вы сделали для нас, для ваших потомков, для независимости нашей Родины. Здоровья вам и всего-всего самого хорошего.
Это программа «Космическая среда». Ведущая Мария Кулаковская, космонавт, герой России Федор Юрчихин. В гостях у нас сегодня был главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики Циолковского, член Президиума Ассоциации музеев космонавтики России Игорь Маринин. Игорь Адольфович, спасибо.
Спасибо вам.
Удачи.
А мы переходим к новостям, в которых вы узнаете, какие тайны Вселенной поможет открыть ученым новая космическая обсерватория «Ультрафиолет». И о кавалере Ордена Дружбы, первом космонавте Кубы Тамайо Мендесе.
Студия «Роскосмос». Новости.
Всемирная космическая обсерватория «Ультрафиолет» – это крупный международный проект «Спектр УФ», направленные на исследование Вселенной в недоступном для наблюдения Земли ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра. Над проектом, который возглавляет Россия, работает также Испания, Германия и Украина. Интерес к участию в проекте проявляют Казахстан и Индия. Головная научная организация проекта – Институт астрономии РАН. Главным по ракетно-космическому комплексу является НПО имени Лавочкина. Основной инструмент обсерватории – космический телескоп Т-170М с главным зеркалом диаметром 170 сантиметров – будет создан в России, говорит генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Георгий Полищук.
В космосе, в научном, есть три принципиальных направления – астрофизика, планетные исследования и Солнце. Конечно, самое крупное с точки зрения ресурсов, денег – это планетные исследования, но астрофизика тоже дорогая. Сейчас ни одна страна не может сделать самостоятельно. Даже Америка и то привлекает другие страны, где Индию, где Китай, где Россию, где Европу. Поэтому все проекты международные, это прежде всего тем вызвано, что такие крупные проекты может только сделать несколько стран.
По возможностям